Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая будет проходить с 24 по 29 декабря в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Выставка-ярмарка расположена на третьем этаже. В универмаге «Московский» работают эскалаторы. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. 29 декабря, последний день работы выставки-ярмарки, выставка закроется в 16 часов. Дорогие братья и сестры, Православное братство Радонеж, Православное радио Радонеж тоже участвуют в этой выставке-ярмарке. Наше место 39. Радио Радонеж 39. Ждем вас на православной выставке-ярмарке всесоюзной «Рождественский дар» с 24 по 29 декабря.
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72.9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наш телефон 959-59-39, код Москвы 495. Звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Милости прошу, звоните. Рождественский пост уже приближается к празднику святителя Николая. 17 декабря мы чествуем великомученицу Варвару, невесту Христову Прекрасную. Эта святая дева принесла Христу свою жизнь и чистую мужественную душу. Есть в Москве, на Варварке, ну и в других храмах тоже, частицы мощей этой святой. А в мирные времена паломники приезжали в Киев поклониться ее раке со святыми мощами. Великомученица Варвара вместе с преподобным Ильей Муромцем является покровительницей ракетных войск и стоит как бы на страже мирного неба. А вот на иконах она изображается с чашей. И есть множество свидетельств, когда святая Варвара являлась умирающим в палатах больничных, в госпиталях, когда не было священников, она являлась и причащала умирающих верующих. Давайте молиться святой великомученице Варваре. А вот по светскому календарю в этот день, в 1915 году, в Курской области, в городе Фатеж, родился Георгий Васильевич Свиридов. Не только великий композитор советской эпохи, но мыслитель, патриот, замечательный русский человек. В своей книге «Музыка как судьба» Георгий Васильевич писал: «Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание». А ныне есть опасность лишиться этой высокой нравственной категории. Вот так с болью писал Георгий Васильевич Свиридов. Что же поможет нам в это время цифровизации, искусственного интеллекта, расчеловечения остаться человеком? Думается, что только церковь, вера, совесть, сострадание, молитва. Пока есть монашество, которое молится и удерживает молитвой за мир, вот этот мир на краю бездны, у нас есть надежда, что мы не пропадем, только надо ухватиться за краешки ризы Христовой, и Господь вызволит из беды. Монастыри, дорогие братья и сестры, во все времена были надежным прибежищем, светочем христианства. И вот сегодня наши дорогие гости эфира, хоть и не монахи, но православные неравнодушные христиане, побывавшие во многих паломничествах, и в том числе и на Афоне, куда мы, женщины, не допускаемся, но все-таки мы подаем записки о здравии, о покаянии, и молитва идет там постоянно. Итак, представляю наших дорогих гостей. Это православные общественные деятели, паломники на Афон, Лебедев Сергей Владимирович, выпускник Московской семинарии, алтарником вы были, да? Лебедев Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. Вы активно и в Думе, по-моему, да, сотрудничаете?
Ну, да, являюсь помощником депутата Государственной Думы.
Очень хорошо. И с вами Шутов Кирилл Андреевич. Кирилл Андреевич, он тоже православный общественный деятель, яхтсмен, путешественник, капитан парусников. Я правильно сказала?
Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук. Самое основное.
То, что надо. Конечно. Самое основное. Конечно. А вот я, знаете, дожила до преклонных лет, ни разу не лечилась.
В первую очередь врач, а потом уже все остальное. И православный человек, да.
Да, придется с вами дружить, потому что, наверное, нужно и мне будет скоро туда, к докторам, стоматологам. Ну что же, наверное, начнем с вас, Кирилл Андреевич. Вы недавно были на Афоне. Недавно вернулись, да? И вот я же вас представила как яхтсмен, путешественник, капитан парусников и православный общественный деятель.
Все верно.
Вы верующий с детства?
Да. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, прежде чем я начну свое повествование, рассказ про свою паломническую поездку на Афон, разрешите поблагодарить вас, что выделили время и присутствуете сейчас вместе с нами на эфире. И в первую очередь хочу вас поздравить с Днем Великомученицы Варвары и поблагодарить игуменью Святой Горы Афонской, Пресвятую Богородицу, что предоставила мне возможность побывать на ее земном уделе. Я, наверное, сейчас начну свое повествование относительно поездки на Афон. С учетом нынешнего времени мне удалось побывать с 5 по 17 ноября на Афонской горе. Для меня это событие. И год этот у меня задался очень интересно, что в сентябре я побывал на Новом Афоне в Абхазии. И вот сейчас я побывал на Афоне в уделе Пресвятой Богородицы. Афон – это не что иное, как земной удел Пресвятой Богородицы. То есть можно сказать, что ты побывал в гостях у нее. Посетил в общей сложности 10 монастырей. Вот. На Афоне всего 20 монастырей. Я, наверное, сейчас начну расскажу про эти монастыри, идут в четкой иерархии. Есть определенная иерархия афонских монастырей. Если перечислять по порядку, то на первом месте стоит монастырь Великая Лавра. Это самый большой и один из самых старых монастырей. Он греческий монастырь 962 года. Сразу хочу добавить, что на фоне из 20 монастырей, 17 монастырей греческие, один монастырь сербский, один монастырь болгарский и один монастырь русский. Значит, Великая Лавра, он стоит первый в иерархии всех греческих монастырей. После него идет монастырь Ватопед. 1972 год, дата постройки. На третьем месте идет Иверон, Иверский монастырь, 970 год. На четвертом месте идет монастырь Хиландар, 1197 год. Монастырь Хиландар – это сербский монастырь. На пятом месте идет монастырь Дионисий или Дионисиат, 1357 год. Я очень внимательно отношусь к датам и к цифрам в нашем бытии. На седьмом месте, на шестом месте, прошу прощения, идет монастырь Кутлумуш, 1169 год. На седьмом месте идет монастырь Пантократор, 1361 год. На восьмом месте по иерархии идет монастырь Ксеропотам, это X век. На девятом месте идет болгарский монастырь Заграф, X век. На десятом месте монастырь Дахиар, тоже X век. На одиннадцатом месте монастырь Каракал, XI век. Двенадцатый Филофей, 1015 год. Тринадцатый уникальный монастырь Симона Петра, который находится на скале. Как это было построено тогда монахами, это фантастика, это труд, который был проведен монахами, с учетом того, что там довольно-таки сложные пути подхода к монастырям. Это монастырь Симона Петра, 13 век. Монастырь Святого Павла, 10 век. Ставроникита, монастырь, 11 век. Монастырь Ксенофонт, 10 век, Григориат, 14 век, Евсегмен, 10 век, русский монастырь Пантелеймонов, святого Пантелеймона, целителя и великомученика, 1016 век, год, и монастырь Константимонит, 11 век. Из всех 20 перечисленных монастырей нам удалось побывать в 10 монастырях. Это Великая Лавра, Ватопед, Иверон, Дионисий, Кутлумуш, Заграф, Дахиар, Ксенофонт, Пантелеймонов монастырь и Константимонит.
Но вы же были не как турист, вы были как паломник. В каждом монастыре вы молились?
Значит, поездка на Афон, как я считаю, это мое, опять же, субъективное мнение, она априори паломническая. Ни в коей мере не туристическое. И ты едешь на Афон, чтобы прикоснуться к тем святыням, потому что на Афоне собрано немыслимое количество святынь со всего мира. И каждый монастырь, когда тебя встречает, когда паломники приезжают в монастырь, заселяются в Рахандарике, приходят на службу, предоставляет возможность прикоснуться к этим, приложиться к этим святыням.
И вы какое-то время жили в монастыре?
Из всех перечисленных монастырей, которые я перечислил, в которых мы были, я ездил с товарищем. Мы планировали эту поездку. Изначально разговор у нас зашел порядка 10 лет назад. Вот, и только сейчас это осуществилось. Для меня, на самом деле, это событие. Побывать на Афоне, я считаю, что для любого мужчины это событие. Это милость Божья. И я недаром поблагодарил Пресвятую Богородицу, что мне открылись туда двери. И что я туда попал. Потому что очень много может в жизни происходить, что Афон может не пускать человека, чтобы он там оказался. Вот меня пустил. Я счастлив. Изначально, когда мы прибыли в Уранополис, это город, где ты получаешь диамантирин, садишься на паром, и паром привозит тебя на пристань Дафни. И с этой пристани отходят маленькие автобусы, и всех паломников везут в разные монастыри, кто с каким монастырем изначально договорился, какой монастырь дал одобрение на размещение. И первый монастырь, который я посетил, это был монастырь Ватопед. Ватопед один из самых мощных монастырей Афона.
И икона Матери Божией Ватопедская, любимая.
Вы знаете, там очень много, помимо вот самой Ватопедской иконы, там очень много святынь. И пояс Пресвятой Богородицы, который привозили в Москву.
Оттуда?
Как раз-таки из Ватопеда, да.
Устав строгий?
Значит, все монастыри афонские и вообще в монашеском... Афон — это не что иное, как монашеское государство. И вот там соблюдается, как в армии, очень четкий устав. Очень четкий устав, очень четкие правила, которые все приезжающие туда паломники должны соблюдать. Ватопед, монастырь, который был построен в X веке, 972 год создания, там находятся мощи святого Иоанна Предтечи, апостола Варфоломея, целители святителя священномученика Пантелеймона, мученика Трифона, святой Марии, великомученика Федора Стратилата. Особое место среди, как я уже сказал, святынь монастыря Ватопед, это занимает пояс Пресвятой Богородицы. Единственный из апостолов — это апостол Фома, который видел успение Пресвятой Богородицы и получил от нее пояс. В 1370 году сербский царь Лазарь подарил крест и пояс монастырю Ватопед. Святые отцы Ватопедского монастыря сохранили предание, что святой пояс был подарен монастырю императором VI Констанкузином в XIV веке, после падения Константинополя. Часть пояса была выткана самой Богородицей из верблюжьей шерсти и находится в монастыре Традитиса на Кипре. У меня был жизненный период, когда я жил на Кипре 3 года, и монастырь Традитиса очень известен для паломников, и туда не зарастает народная тропа, и очень много там женщин можно посетить, этот монастырь. Очень много женщин, которые страдают там бесплодием или хотят детишек, они едут приложиться к этому, к частице пояса. А основная часть находится в монастыре Ватопед.
На фоне.
Да.
А правда, что вроде бы женщин тоже скоро будут пускать на фон? Или пока нет, пока это... держится?
Нет, значит, устав. Устав, который прописан и который соблюдается тысячелетиями,
да,
он неизменен.
И дай бог, чтобы не менялся.
Да, я думаю, у нас время эфира довольно-таки ограничено, и наши радиослушатели могут почитать и понять причину, почему не только лица женского пола, но и животные не могут присутствовать.
Ну да, там строгая аскетика. Кирилл Андреевич, к нам дозвонились. Примем звонок?
Да, конечно.
Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире. Алло. Алло.
Да, Нина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы сказать, что вы знаете очень много редких книг по истории вот афонских монастырей и истории Афона, особенно начала 20 века. Будет представлено 22 декабря, в это воскресенье, в музее художника Константина Васильева в Москве, в Алтуфьево, пройдет вечер, посвященный святителю-чудотворцу Николаю. И там будет небольшая книжная ярмарка, где будут представлены редкие книги по, в частности, афонской смуте начала 20 века, связанные с так называемым инославием. И хотелось бы спросить Нину Васильевну, есть ли надежда, что будут возобновлены вечера в Славянском центре?
Пока не могу сказать вам. Дело в том, что славянские центры теперь закрывают на реставрацию, говорят, надолго. Ну, а какие-то вечера у нас проходят, следите за нашими афишами. 22-го, да, это будет ярмарка? 22-го, в музее Константина Васильева. Продолжим.
Хотел бы вернуться к своду и уставу правил монашеского государства Афон. Значит, что касается дам и лиц, кто не может туда прийти, есть свод правил, называется «Аватон». Вы можете открыть интернет и прочитать все досконально. Просто сейчас у нас время эфира довольно-таки ограничено, и хочется побольше рассказать непосредственно про святыни и про монастыри. Вот. Значит, часть пояса, значит, основная часть пояса находится в отопете, пояса Пресвятой Богородицы. Вторая часть пояса находится в монастыре Традитиса на Кипре. И третья часть находится в городе Сугдиде в Грузии. В городе Сугдиде по распоряжению императора Александра I в начале XIX века был создан, построен храм для хранения этой святыни. Далее хочу добавить то, что во многих монастырях ко мне подходили и спрашивали, откуда мы. Мы говорили, что мы из России. Я не встретил там больше никого из России. Из стран бывшего Советского Союза очень много было понтийских греков, из Грузии, из Греции, из Сербии много было ребят, из Болгарии.
А из России только вы одни?
Из России я там никого больше не встретил. С Украины встретил тоже паломников. Значит, следующий монастырь после Ватопеда. Я решил пройти Афон. Там это мой первый визит. Вот, надеюсь, не последний, потому что еще 10 монастырей надо посетить. Вот, и мы с товарищем решили пройти так, как проходили это монахи в свое время. Прочувствовать, то есть. То есть там много, там есть варианты, ты можешь и на вертолете, ты можешь и на машине за один день объехать, проще говоря, все монастыри. Но мы решили пройти все дело пешком. И мы пошли из Ватопеда через горный перевал. То есть Ватопед находится на северо-восточном побережье полуострова Халкидики. И мы пошли через весь остров, через перевал в монастырь Констамонит. Монастырь Констамонит, он находится на последнем месте в иерархии всех новоафонских монастырей. Довольно-таки непростая тропа, пройдя которую, мы дошли до половины тропы, и там недалеко находился монастырь Заграф, болгарский монастырь. И вот на монастыре Заграф я хотел бы остановиться и рассказать про подробнее. Мы не планировали, у нас не было договоренности, что мы сможем разместиться в монастыре Заграф. Вот, мы решили пойти приложиться, потому что монастырь Заграф абсолютно уникальный. Для меня это открытием было. То есть это уникальное место, это монастырь, который основан в честь великомученика Георгия Победоносца. У нас сейчас звонок. Давайте ответим.
Давайте. Добрый вечер. Да. Говорите, вы в эфире.
Добрый. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Рад вас всех приветствовать. Кирилл с Краснодара, Дмитрий.
Дима, рад тебя слышать, дорогой. Да. Рад тебя слышать.
Низкий поклон радио, всем ведущим, всем, кто принимает участие, потому что это такое в наше время апостольский труд. Дай Бог, чтобы Господь вам и дальше помогал вот нести Слово Божие в люди. Кирюш, вот я что хотел задать вопрос. Я так понимаю, что ты был недавно, а вот с вами сидит Сергей, он ездил какие-то ранние годы на Афон. Ну, то есть там год-два, может,
Сергей был 10 лет назад на Афоне, Дим.
Вот, тем более, отличается ли Афон 10 лет назад от Афона сейчас? И что бы вы посоветовали паломникам, которые только собираются, мечтают, молятся, чтобы туда попасть? Может, что-то взять с собой, что посетить? Вот если, я так понимаю, время сейчас сжатое всегда, и визу дают очень мало. И как подавались вы на эту визу? Потому что я знаю, что сейчас это большая проблема. Так что заранее благодарю.
Благодарим. Из Краснодара, да, звонок?
Это мой друг, как раз-таки, с которым мы были на Новом Афоне. Вот поездка, про которую рассказывал. В Абхазии, да. Давайте предоставим слово Сереже.
Сергей Владимирович, да. Второй наш собеседник, православный общественный деятель, Лебедев Сергей Владимирович, выпускник Московской духовной семинарии.
Всех приветствую тоже в эфире с праздником Святой Великомученицы Варвары. Вот хотел, внимательно слушал слово Кирилла Андреевича, и для меня это было очень интересно услышать иерархию этих 20 монастырей, которые находятся на Афоне. И мы видим, что это, в общем, практически тысячи лет тому назад все эти монастыри были организованы, и, наверное, были очень сильные подвижники. И я хотел бы просто добавить некоторые такие вот особенности, вот не более так, как бы скажем, структуризировано, а вот о тех впечатлениях, которые были 10 лет тому назад, в 2014 году, Кирилл Андреевич потом продолжит уже современные нюансы, которые он еще может добавить. Потому что это то, что более свежая информация полезна для тех людей, которые будут путешествовать, а моя информация, она как бы из прошлого. Ну, вот тоже очень...
Какой это год, Сергей Владимирович?
Ну, это был год 2014, угу. Вот, это был как раз...
Когда Крым вернули.
Да, это был этот период, и это был август. Как раз мы туда поехали на праздник Пантелеймона Целителя, по сути своей. Это 9 августа. Угу. Ну, вообще, поездка начиналась тоже очень чудотворно. Вот, ну, не было финансов, но получилось так, что... Господь Бог сам дал возможность изыскать финансовые средства посредством продажи золотых монет, которые Сбербанк тогда не принимал иностранного производства. И мы, получив достаточно нужную сумму, просто туда поехали на долгий период времени. То есть мы там находились две недели примерно. Вот. И вообще у нас вот эта поездка началась с каких-то чудес. Мы также приехали, как и Кирилл Андреевич, в Родополис, получили утром гематерион, и также приехали в Дафни. То есть вот этот момент, как бы он правильно осветил, все паломники туда приезжают. То есть проблем особенно нету, отношение к нам тогда было хорошее, хотя вот только случился вот русская весна, и Крым присоединился к России. Но, в принципе, греческое отношение и всех остальных было очень хорошее. Паломников русских было очень много тогда. Были не только русские, были и европейцы, были американцы. Мы со всеми знакомились, киприоты были. Вот. Но мы сначала тоже попали чудным образом в первый монастырь к поясу Пресвятой Богородицы и к иконе как раз Всецарицы, которая там на стеночке находится, так вот на столбике. И местный батюшка и настоятель даже разрешали на нас эту икону возложить. И также и пояс сверху ставили, и была такая молитва сделана. Вот. Но когда мы туда подъезжали, мы встретили одного паломника из Архангельска, по-моему, или из Мурманска уже, отец Анатолий. И когда мы ехали туда, там были такие блокпосты полицейские греческие, которые смотрели, есть ли приглашение в монастырь или нет. У нас вообще не было приглашения, мы взяли билеты и сами полетели. Вот. И нас полицейские остановили и не хотели пускать. И тогда вот отец Анатолий говорит, давайте молиться матушке Матроне. И прям так как закричит там, святая матушка Матрона, помоги нам. Полицейский грек удивился, ну и нас пропустил. Потом мы хорошо разместились в этом монастыре, вот, пробыли там определенное количество времени, везде прикладывались. И также начали путешествовать на корабликах. Там из каждого монастыря можно было на корабле поплыть. Но есть такой момент интересный, когда ты идешь вот именно на машине или каких-то других средств передвижения, то особенно благодать не подается. И мы с моим другом паломником, а лучше паломничать вдвоем-троем, не больше, потому что если ты один, то ты можешь, идя по горам, подвернуть ногу, и ты потом оттуда не выберешься. Поэтому второй человек всегда тебя подстраховывает. Это вот правило такое для посещения Афона. И вот мы... молились, прикладывались и стали путешествовать пешком. Из монастыря в монастырь приходили вечером, нас размещали, не задавали вопросов, потому что на Афоне, если ты приходишь вечером в монастырь, тебя уже никуда не выгоняют, потому что за территорией монастыря опасно ночевать.
Почему опасно?
Есть поверье, что могут напасть либо звери какие-то там тоже есть, шакалы там какие-то, кабаны, и либо демоны просто-напросто.
Сергей Владимирович, добавлю немножко, можно, с вашего позволения? По поводу шакалов, на самом деле, оставаясь в монастыре, после захода солнца там начинается вой во многих. Вот в Вероне, когда мы были, и в Атопеде в том числе.
Ну, да, есть такое.
то они могут напасть на человека?
Ну, конечно, если дикие звери. Вот. И мы стали ходить уже пешком, и вот как раз тут начались чудеса, потому что когда ты идешь и проливаешь пот и кровь, то Господь Бог твои молитвы принимает. И вот у нас прям вот были вся поездка, были одни чудеса. Ну, во-первых, я туда ехал, была определенная миссия помочь одному человеку, вот, у которого была болезнь. Я везде молился. Вот в каждом монастыре я молился за эту девочку. И на самом деле, по факту приезда обратно с Афона, болезнь прошла. Это факт. И девочка сейчас бегает, и, в общем-то, в принципе, этой болезни нету. Но те чудеса, которые были, они просто были вот прям на грани фантастики. Мы изначально, когда туда ехали, мы просмотрели фильмы Юрия Воробьевского, знакомились с другими какими-то материалами, парафон, поэтому мы уже были морально, психологически готовы. Но вот именно когда мы стали путешествовать вот, пешком, вот, мы, ну, кратко приведу, чтобы вот тоже не сильно давать такую информацию, как бы, чтобы у нас время ограничено. Ну, например, когда мы шли в Эверон, и у нас не было уже воды, как раз из монастыря Куклумуш, мы шли, воды нету, источников нет, а там можно было пить вообще в любом месте. И мы около одного места остановились, такая была скала, рядом со скалой была такая раковина для воды, и из скалы торчала труба. И мой товарищ, вот, Сергей, говорит, ну воды нету, и тут все пусто. Я говорю, ты помолись, может быть, Бог даст тебе. Вот. И он так руки поднял кверху и говорит, Матерь Божия, дай воды напиться. И вот это мгновенно потекла вода, просто мгновенно. То есть мы опешили, это было одно из чудес. Да, вот это реально. Да? Это мы, кстати, описали, у нас есть записки такие, путевые записки непутевых паломников. Вот. И вода потекла холодная и мгновенно. Мы набрали воды и смотрим на небо и говорим, ну, Матерь Божия, источник выключай, все. Я уже так смотрю, говорю, ну, раз вода пошла, пускай течет. То есть вот такое, это было такое на грани какого-то легкого безумия, потому что неожиданность. Второй момент, мы когда пришли в один монастырь, Денисиад как раз, и нам говорят, вы из Москвы? Ну, да. Два Сергея? Ну, да. Тут на вас заказан места. Говорят, да, мы не звонили вообще, мы просто путешествуем как бы инкогнито, и где примут, могли бы в другое место уйти. Когда мы поселились в келье этого монастыря, нам и предоставили, у нас в келье была икона. Апостол Иоанн Богослов с учеником Прохором молился в пещере Апокалипсиса, вот там на Патмосе. И эта икона нас мироточила, вот прям в келье. И у нас грешным делом было желание эту икону тут забрать и на место нее повесить дорогую икону, ну, вот эту мироточивую забрать. А утром, когда я спал, мне прям сон такой был, икону не трожьте. Вот я проснулся, товарищу рассказал, ему эту икону показали монахам, они говорят, ну, мироточит, ну, оставьте, пускай.
А она замироточила, когда вы пришли, или она мироточила всегда?
Ну, точно нельзя сказать, когда она замироточила, но мы, когда вот после прогулки пришли к себе в келью, то мы увидели, что икона мироточит. Более того, что там был один банкир, киприот, и когда вот он, мы ему рассказали на английском языке, что вот у нас икона мироточит, то он прибежал к нам в келью, встал на колени, говорит, вот отойдите, пожалуйста, дайте я помолюсь. Вот, и мы ушли дальше гулять, и он молился, стоял на коленях, прям вот очень реально, потом дал свой телефон, и вот мы, в принципе, с ним в переписке состоим. Вот, поэтому такой интересный момент. Вообще, кстати, Афон, он объединяет. И когда, да, было много чудес, мы потом попали на могилу Иосифа Сихаста, вот, потом встретили каких-то молчальников, которые нам истину открывали. И вот как раз я хотел остановиться не по структуре, как бы монастыря.
Они в скитах, вот эти сихасты, молчальники.
Ну, там по-разному бывает. Вот, те, которые молчальники, они 12 их людей, они где-то живут в горах, то есть не в монастырях. Есть еще монахи, которые, скажем, просто путешествуют по Афону, и они из каждого монастыря в монастырь ходят. И, соответственно, есть те, которые живут в крупных монастырях, плюс в монастырях, которые такие маленькие. Вот. Нет, это молчальники, они, их редко можно встретить. Но вот как вот мы встречали паломников, они рассказывали, что кто-то встречал их. И это люди как рентген. То есть, если он тебя остановил, ты его догнать не можешь, в принципе. Ты увидел вдалеке, он все время исчезает. Вот. Но бывает так, что сидишь, а к тебе подошел человек, и так по плечу похлопал, и поворачивается, и начинает тебе твои грехи рассказывать. И тебя как будто всего переворачивают, он тебе все рассказывает, все твои болевые точки.
И с вами так было?
С нами такого не было вот конкретно, но люди, которые там мы встречали, которые ходили по Афону, они рассказывали, что такие случаи с ними были. Вот. С нами тоже были определенные случаи похожего характера, но, конечно, не такого уровня. Вот, потому что все-таки это, ну, мы недостойны были встретить, наверное, такого. Но незримое присутствие Матери Божией, вот, и встреча вот разных людей, причем были такие люди, которые, вот, один грек, как он приплыл с нами на корабле, на пароме, вот так он везде нам каждый день встречался. Ну, он сам на нас смотрел, в шоке был, смотрит, два русских бегают, вот, и мы его смотрим, вот везде, даже когда мы уплывали с Афона через две недели, мы опять-таки с ним попали на тот же самый корабль, и вместе с ним уплывали уже на материк, как говорится, да. И вот он нам как раз указал на могилу Иосифа Сихаста. Вот мы шли, его встретили, он говорит, вот сходите туда. Почему? Ну, на греческом языке, английский он так плохо понимал. И вот когда мы попали на могилу Иосифа Исихаста, то вот с нами вот такие чудеса и стали происходить, потому что, вот, видно, это сильный подвижник, он даже говорят, что ему являлась Святая Троица, и он почитается как афонский старец. Вот, кстати, мы также встретили несколько живых старцев, как раз нас привели к ним, это вот...
Наших русских?
Нет, греки. Вот, один недалеко от Келии. Ну, я могу так сказать, что на самом деле вот сейчас уже прошло 10 лет, и вспоминается самое лучшее, яркие впечатления, потому что все остальное как бы уходит. Вот, а лучшие моменты, яркие, они остаются в памяти. Вот тот старец, который рядышком жил с Келией Паисия Святогорца, мы к нему пришли, я сейчас помню, Гавриил он его зовут, и он нам многие вещи рассказывал, как нам жить, что будет с Россией, в частности, ну, тогда 14 лет тому назад. Потом мы встретили также Гавриила, Григория Зумис, это который начальник монастыря Дехиар, тоже с ним разговаривали, и так вот со многими людьми вот такого сильного духа, и вот... Ну, вот этих путешественников, монахов, которые там ходили просто по Афону из монастыря в монастырь. Вот, кстати, хотел просто немножко такой духовного характера сказать, что вспоминается. Все эти отцы, они всегда говорили, что вот, ну, события будут в России нехорошие, вот, в перспективе. Но...
Это 10 лет назад.
Да, да, да. То есть они сказали, вот, и мы спрашивали, спасется ли Россия, будет ли что-то. А они говорили, что, ну, очень сложно все с этим будет. А какие пути к этому изменению? Ну, они говорили, что начинать надо с себя. То есть себя, искать в себе грехи, их исповедовать, исправлять себя, и тогда Господь Бог помилует и всю Россию, и всем вам поможет. Кстати, очень были все монахи практически во всех монастырях хорошо настроены к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Вот сколько мы не встречали, все говорили, что молитесь за своего президента.
Ну да, он же был на Афоне.
Ну, я не знаю, до этого он был или после? По-моему, он был все-таки после. После, по-моему, да. Вот, и все... Ну, нет, он и до этого тоже был, кстати. Вот, и все молились за него, тогда и нам советовали молиться, и как раз вот эти все события, которые начались у нас вот в 2014 году, они говорили, что Владимир Путин ваш должен быть очень жестким, очень таким решительным, вот, и не допускать на территорию тех государств, ну, дружественных, которые у нас были раньше, республики, натовские войска. И он должен проявлять уверенность, и Господь Бог ему поможет. Вот прямо вот такие вот были моменты, мы даже записывали, и они просили нас эти заметки опубликовать, но мы, к сожалению, тогда это не сделали, хотя мы вот такой материал собрали, вот, где и что нам вот советовали. Ну и вот старцы, они вот, говорю, и говорили в основном вот, начинать с себя и жить в моменте, то есть не строить никакие планы, потому что когда ты планы строишь, то, в общем-то, ты не даешь волю Богу реализовывать твою жизнь. А когда ты молишься и говоришь, Господи, как ты управишь мою жизнь, то Он тебе эту жизнь на следующий день и так далее строит. И вот, вот то, что было в том, ну, 2014 году, везде было очень дружелюбное отношение. Ну, только, может, в некоторых монастырях не очень к нам, как к паломникам, относились хорошо. Это, например, в Симоне-Петре. Нас, ну, это вот самый высокий монастырь. Нас накормили очень хорошо, показали экскурсию, все святыни показали, ну, и отправили в путь. Говорят, все, давайте, до свидания. Вот, мы говорим, ну, ладно, ладно, еще Россию вспомните. И мы пошли уже вниз, там как раз был этот монастырь Григориат, Десенят, там вниз. И вот тоже был интересный момент. Проходя мимо, уже жарко было, вот, мы увидели маленькую такую часовню с Богородицей, как бы там, с иконой. И какой-то старичок такой, весь какой вот, как раз в какой-то такой потрепанной одежде.
Монах?
Да, монах, вот, грек. Что-то там работал, протирал, убирал. А мы остановились, думаю, говорю, давайте почитаем молитву Богородицы. Хорошая икона, красивая. Тут, так, у них такие маленькие часовенки есть по всему Афону, вот, и можно остановиться, помолиться. И мы прочитали на русском языке, там, достойно есть, там, другие молитвы. Но этот монах слушал. Мы пошли дальше уже, собравшись. Вот, и вдруг он нас догоняет, и протягивает коробку свежего лукума. Вот откуда он его вытащил, это вот вообще для нас была загадка. Но мы его с собой взяли, потом же вот в монастыре как бы с этим лукумом отрапезничали. Поэтому вот чудес очень было много. Я сейчас тоже передам слово дальше Кириллу Андреевичу. Но могу так одно сказать, что вот когда ты молишься за других, а не за себя, вот, и путешествуешь, проливая пот, как говорится, и кровь иногда, ну, то есть то, что где-то можно оступиться, там, поранить ногу там, или еще что-то такое, то Господь Бог и Матерь Божия, она прям незримо, ну, чувствуется, что присутствует.
И... Ну, так и за себя, наверное, тоже молиться.
Вот,
наверное.
Честно, я не молился за себя вот тогда, то есть такого не было. То есть везде прикладывался, и такого, знаете, вот, желания молиться за себя не было. В основном за тех, кто остался вот на родине, вот, те, кто просил. Там можно ведь позвонить, то есть идешь по горам, тебе идет звонок, ты поднимаешь, алло, алло, тут иду, иду, так вот, продолжаю. То есть если ты около побережья, то звонок проходит. Если ты далеко уже уходишь в горы, то нет. Кстати, многим монастырям помогали наши цари русские. В частности, да. Монастырь Святого Павла, который недалеко от монастыря Святой Анны, этот монастырь финансово помогал Иван Васильевич Грозный, кстати, и царь Николай Александрович Романов. И они очень чтят наших как бы царей, это, и к русским как раз этот греческий монастырь хорошо относится. Ну вот и как бы, наверное, в заключение вот этих моих вопросов и ответов. Когда оттуда уезжали с Афона, вот, вот так мы получили какую-то благодать с этими чудесами, этими откровениями, этими встречами, что вот не было желания оттуда уезжать, вот просто. И даже монахи нам, вот в частности Дехиаре, предлагали остаться. Уговаривали, останьтесь, останьтесь, как раз вот этот настоятель. Вот, но ждали определенные дела дома, определенные обязательства, люди, близкие. Вот, и... Вот этот момент я просто запомнил очень хорошо, что вот когда ты еще на Афонской горе, то есть эту прям защиту чувствуешь. И вот только ты перепрыгиваешь на борт парома, вот как бы она от тебя отступает, и ты уже едешь с теми силами, которыми ты напитал, с теми откровениями, и уже ты, в принципе, под этим покровом не находишься. Вот это вот стопроцентное чувство, прям именно вот этот прыжок, там доли секунды, но ты понимаешь, что вот этот прыжок это и есть уход с горы Афон. Вот как-то так.
В мир, да?
Да, да.
Вот к Сережным словам по поводу того, что когда покидаешь Святую Гору, я чуть прервался, я остановился на монастыре Заграф, но я вот хочу остановиться сейчас, то, что Сережа сказал. Когда ты покидаешь Святую Гору, когда ты после длительного перехода, будь то морского, будь то океанского, на лодке, а ты находишься на лодке, когда ты далеко от материка, ты находишься с Господом, с самим собой и с теми близкими людьми, которые с тобой рядом. Это очень такой момент, который надо прочувствовать. И когда ты по прошествии хотя бы даже 4 дней сходишь на материк, где много социума, где много разных звуков, и много разных энергий, и много разных эмоций, которые на тебя обрушиваются в этот момент. Вот сохранить вот это состояние, которое ты получил в монастыре или на воде, это великое дело. Это как после причастия. Не надо ни с кем разговаривать. Ты причастился, останься, сохрани это состояние. Когда ты выходишь из храма, желательно сохранить это состояние. Не желательно, а нужно его сохранить. Это по поводу того, что когда ты приезжаешь обратно в Уранополис.
Ну да, это было ощущение четко.
Так вот, я остановился на монастыре Заграф. Мы с Александром, это мой товарищ, который пятый раз на Афоне, решили по пути в монастырь Констамонит, а там расстояние приличное, то есть это с одного берега на другой, это порядка там 35 километров идти. Мы шли порядка 6 часов. С учетом того, что в связи с тем, что мы с Александром собирались подняться на гору, на святую гору Афон, я брал с собой спальный мешок, ну, все как положено, и там у меня был большой военный рюкзак, порядка 17 килограмм. Сейчас чуть дальше расскажу, будет интересно. Который потом превратился из 17 в 20 килограмм. Чуть потяжелее стал.
А почему потяжелее?
Это попозже расскажу. Так вот, монастырь Заграф. Этот монастырь на меня... И сам монастырь и те святыни, с которыми я соприкоснулся, произвел на меня очень сильное впечатление. Вам будет сейчас интересно. Опять же, звонок. Давайте ответим.
Ответим, да. Алло, добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да-да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Прежде хочу поблагодарить за необыкновенно содержательную беседу. Такое впечатление, что сам побывал на Святой Горе.
А вы бывали там?
Вот. Нет, к сожалению, нет. Господь меня еще не, в общем-то, не благословил. Но все равно я уже вот благодаря этому эфиру нашему, я уже значительно приблизился к желанию, конечно, там побывать. Но у меня вот к ребятам, которые все-таки осиянны, можно сказать, светом Афона, у меня есть такой очень сложный вопрос, который я хотел бы, чтобы они передали его тем монахам, с которыми они в будущем будут встречаться. Вот я услышал о том, что монахи очень на Афоне почитают нашего президента. Я его тоже почитаю. Вот. И, конечно, я говорю о том, что удивительный вообще человек ко времени, пришедший вот на руководство нашей страны. Но меня беспокоит вот такой момент. Дело в том, что у нашего президента, это известные вещи, негативное отношение к святому русскому царю Николаю II. Вот. И он, в общем-то, особо не скрывал там, и был даже такой термин «Николай Кровавый», когда речь шла о том состоянии, в котором находится Украина, и тогда, когда речь шла о том, что ему кто-то сказал, ну, это прямо было в эфире, что государь, в общем-то, легкомысленно отнесся к событиям на Ходынском, трагедии на Ходынском поле, гулял по крышам и так. Ну, знаете, честно говоря, вот не хотелось бы от человека, которого ты уважаешь, в данном случае я говорю о президенте, слушать о том, как он относится негативно к тому царю, который подарил ему великую державу, сберег церковь. Удивительный человек по личностным качествам. Вот просто по личности. Но его нельзя поставить рядом с ни одним из руководителей государств. И во времени, и по всей планете.
Мы вас личность. Извините, мы вас услышали.
Меня этот вопрос тревожит. Я хотел бы, чтобы вы все-таки монахам задали этот вопрос.
Я хочу сказать то, что вот Сергей уже на этом моменте проакцентировал, что я вот на своем примере могу сказать, что когда мы посетили монастырь Великая Лавра, ко мне подошел монах и попросил меня обратить внимание на паникадилы. А я таких паникадил ни в одном храме не встречал, они были хрустальные. И это был как раз-таки подарок царской семьи. Угу. Да. И там очень много подарков. То есть в Панагии, это часовня, которая находится на высоте 1500 метров, и она, это уникальное место, часовня, и где могут паломники, пилигримы остановиться перед поднятием на саму вершину. То есть я сейчас просто время очень мало, мне хочется много информации рассказать. Там путники останавливаются, и я на что обратил внимание, там висит колокол. Опять же, 2024 год, этот колокол был подарен нашими паломниками. На самой вершине горы Афон, на 2033 метра, там тоже поставлен храм. Недавно он был построен. И там тоже находятся колокола, которые, опять же, подарены нашими паломниками. А что касается царской семьи, в каждом монастыре Афона есть библиотеки, куда... Может быть, не всех пускают, но библиотеки мощнейшие, с огромными трудами, с огромным количеством трудов, интереснейших, исторических. И там очень много книг. Книг, которые, опять же, были подарены нашими императорами. И Александром I, и Николаем II.
Ну, на Афоне всегда почитали.
И Владимиром Владимировичем во время последнего визита он оставил Евангелие в подарок преподнес. Вот. Значит, что касается, опять же, монастыря Заграф, никак не могу закончить. Он был основан в X веке, в годы царства императора Льва Мудрого, тремя братьями-болгарами. И эти три брата, Моисей, Аарон и Иоанн, никак не могли решить, в честь кого освящать монастырь. Никак не могли прийти к согласию, в честь какого святого освящать монастырь. Значит, первый хотел светить его во имя Пресвятой Девы, второй во имя святителя Николая, а третий в честь Георгия Победоносца. У нас опять звонок.
Закончите мысли.
Так вот, и чтобы решить этот вопрос, они положили доску, покрытую левкасом, и договорились посвятить этот храм, осветить этот храм в честь того святого, чей образ на ней появится. Причем вот эту легенду, эту историю мне рассказал, нам с Александром рассказал монах, который нас встретил в монастыре Заграф перед этой иконой. И на этой дощечке, на этой иконе, отобразился лик Георгия Победоносца.
Нерукотворный.
Лик нерукотворный, в том-то и дело. Людям, может быть, которые сейчас далеки, может показаться это странным.
Да почему?
Но такие на самом деле это далеко не странно. И лик чудотворный, он на самом деле самонаписанный лик. Вот. И когда они оставили эту дощечку, покрытую левкасом, и они служили все ночные бдения. И когда они закончили все ночные бдения, взглянув на эту икону, они увидели на ней лик святого Георгия. С ней было много связано и чудес, и много сомневающихся, которые... Ну, вы, если будет желание прочитать, это монастырь Заграф и самонаписанная икона Георгия Победоносца.
Нерукотворная, да.
Да, а вот это... Ну, давайте ответим на звонок.
Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Здравствуйте.
Я вот более 10 лет назад был на Афоне, и меня просто интересует мнение вот, уважаемого, так сказать, автора по поводу монастыря Эсфигмен.
Вот, Сергей,
который, монастырь, который не поминающий Вселенского патриарха. Вот, есть ли у него перспективы и, сказать, каково ваше мнение о, сказать, брате этого
монастыря? Сергей, вы знаете, мы не были в монастыре Эсфигмен X века, который посвящен Вознесению Господню, но я много прочитал про этот монастырь, да, он... Его называют бунтарский монастырь. Причем на входе этого монастыря написаны слова «православие или смерть». Вот, но...
Хорошо, православие или смерть.
Да,
дорогие друзья, кстати,
пусть Сергей добавит.
Уже мало времени остается. Нам нужно помолиться, а потом продолжим.
Хорошо.
Дорогие братья и сестры, благодарим всех, кто жертвует на радиостанцию «Радонеж». Пожертвовать можно любыми способами. Можно даже приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. С 11 до 6 всегда здесь кто-то есть. Батюшки с нами сегодня нет, но с нами благочестивые паломники. Они мне тоже помогут почитать записки. И я прошу вас, дорогие братья и сестры, вздохните вместе с нами о здравии патриарха Кирилла, президента Владимира, министра обороны Андрея, Евгения Константина, тяжело болящей Ольги, операция, Натальи, Александра, Софии, Владимира, Александра, Зинаиды, Лидии, Галины, Николая, Сергея, Елены, Валерии, Таисии, Валентины, Валентины, Евгения, Дмитрия, Фатинии, Романа, Николая, Ильи, Сергия. Продолжайте.
Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасии, Протерея, Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Виталия, Ольги, тяжко болящего отроковица Надежды.
И о здравии.
Марии, Ольги, Александра, Марии, младенца Марии, младенца Петра, Анны, Михаила, Дарьи со сродником Анатолия, Алексия, Надежды, Нины со сродником Николая.
Николая, Татьяны со сродниками, тяжело болящего Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елизаветы, болящей Нины, болящей Валентины. Помоги всем, Господи, исцеление, здравие, спасение. И о упокоении, о упокоении, давайте тоже помолимся. Протоиерея Дмитрия, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Наталью, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Фёклы, Фёдора, Фатиньи, Татьяны, Геннадия, Фёдора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Василия, Анны, Лидии, Ларисе, преснопоминаемой Валентины, Степана и Лариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы.
Упокоение архимандрита Петра, Василия, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Александра, Марии, Василия, Галины, Любови.
И эти тоже.
Митрофана, Мария, Ирины, Георгия, Леонида, Ильи, Василия, Екатерины, Христины, Зинаиды, Ларисы, Вячеслава.
И царство всех небесное.
Почивших православных христиан.
Царство небесное. Так, ну и продолжаем.
Значит, в монастыре Заграф к нам с Александром подошел старец и поинтересовался, откуда мы прибыли. Когда мы сказали, что мы из России, он говорит: о, пойдемте-ка я вам иконки подарю, Георгия Победоносца. И он нам подарил эти иконы. Когда он мне давал икону, он говорит: вам она сейчас пригодится, времени простое у вас. Это вот опять же, это слова старца.
Это сейчас, да?
Да. Он говорит: времени простое у вас сейчас наступает, много будет бедствий, Россия выстоит, потом будет новый царь, он назвал. А потом придет Антихрист, и будет конец света. Поэтому будьте с Богом, не отходите от храма.
То есть мы можем дожить до царя?
Это, опять же, я сейчас процитировал слова старца, который в монастыре Заграф нам подарил иконы Георгия Победоносца. Той самой иконы, самой написанной, нерукотворной. А когда мы поднимались на гору Афон, там на вершину, да, ты поднимаешься, там есть скит святой Анны. Это скит, где хранятся мощи святой Анны, это Мать Богородицы. И когда мы вышли со скита, чтобы подниматься наверх, к нам вышел монах и сказал: а вы далеко? Мы сказали, что мы идем на гору. Он говорит: о, говорит, прочитайте объявление. А в объявлении было написано, что с 1.11 по 30.04 каждого года неблагоприятное время для поднятия с учетом климатических условий, и каждый паломник несет на себе сам ответственность. Ну, как я понимаю, что... И последнее, самое главное. Так вот эта вот панагия произвела на меня огромное впечатление. Это часовня, церковь небольшая. Придя в которую...
Вершине, да?
На высоте 1500 метров, придя в которую я прочел акафист Казанской Богородицы. И мы там заночевали в спальных мешках. Там есть колодец. Там есть камин.
Так, время, к сожалению, заканчивается.
Да. Потом поднялись на вершину. Вот в этой панагии будет служиться последняя литургия на земле перед концом света.
Но прежде судом. Будет победа. И мы победим.
Но прежде, что
раз нас обнадеживают победа, так конечно. Старцы, будем, дорогие братья и сестры, надеяться, что победа будет. Всем здравия, спасения. Благодарю наших гостей. До новых встреч. Спаси Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –